В наушнике едва слышно начало тикать, словно к уху поднесли наручные часы. Порядок, значит, детектор работает, ловит торсионное излучение, сканирует гравитационные искажения и тепловые очаги. Нет сухого, царапающего звука счетчика, значит, порядок и с радиацией. Не слышно и короткого частого писка, похоже, аномальная активность невысока. Впрочем, это только похоже. Например, не чувствую детектор одной из самых странных и при этом поганых аномалий – струну. Бывает, что тянется между холмами, домами или даже стенками в коридоре тончайшая ниточка, не то скрученных в жгут энергий, не то какой-то загадочной материи. Настолько тонкая, что глазом она не видна, и только при ярком свете может быть заметно легкое серебрение, словно от осенней паутинки в лесу. Сволочная эта штука. От гаек и болтов толку никакого нет, разве что случайно ее при броске заденешь. От приборов тоже пользы ноль. И как бы медленно ни шел, говорят, даже не чувствуешь первую секунду, что паутинка эта уже и комбез без всякого сопротивления разрезала, и тело глубоко распластало. Бывало и пополам сталкера вместе с рюкзаком, если быстро шел. Руки и ноги отлетали. Струны только на новых территориях попадаются. Если где эту пакость нашли, туда сталкеры почти не ходят, или же пруд длинный срезают и перед каждым шагом пространство перед собой обмахивают. Помню, как меня ледяным потом прошибло в Красном лесу, когда брошенная гайка аккуратно пополам развалилась, словно не из стали она была, а из теплого масла, и на срезах так гладко и ровно вышло, что настоящие маленькие зеркальца получились. А здесь улочка между домами узкая, мало ли. «Слышь, ересь, на вот хворостинку. Возьми». Я отломил длинный прут ивника. «Будешь вперед идти, перед собой помахивай».
«Чё, это типа мог гонять?»
«И шлыбиться. Делай, что говорю». Посмотрел на меня философ, сразу посерьезнел и взялся за ветку.
«И не отпускает меня неприятно такая щекотка, знакомая еще с детства. Вот как на качелях взлетаешь и вниз ухаешь, а в мыслях, что веревка старая, перетерлась уже на гвоздях, и вот-вот на землю с размаху брякнешься и что-нибудь себе переломаешь. 5 человек тут гикнулось. Ну и местечко, ё-макля. И добро аномалии было бы видно здесь. Так нет же, поселок как поселок, нормальный, чистый».
«Пошли отсюда!» Глухо, как-то задавленно буркнул фельдшер. Я обернулся. Белый фримен, как простыня. На лбу пот выступил и смотрит умоляюще, сглатывает.
«Ты чего?»
«Не спрашивай, просто давай уйдем». «Ну, раз такое дело, то дальше уточнять не надо. Сразу на 180 и по своим следам. Так-то оно надежнее». Дошли до пригорка, с которого я на село смотрел. Фримен на землю уселся, флягу нащупал и присосался к ней.
«Вот что, брат, ночевать я там не буду, точно. Уж лучше здесь костерок развести и ночь не спать». «Объясни», – потребовал я, как только фельдшер отдышался.
Прибило меня возле ближних домов. Так прибило, что сил нет, вспотел, как свин. «Там хана, сталкер. Даже если шахты есть, нам до них не добраться. Нельзя там человеку быть. Это капут, гарантия».
«Но с чего ты взял?»
«Не знаю, это... Опа, смотри!»
На поселок быстро ложилась странная тень. Улица, дома, пруд на глазах потемнели, словно вдруг набежала грозовая туча. Хотя небо уже несколько часов было равномерно серым, светлым. Сама земля пропотевала густыми синими сумерками, и в окнах домов было уже черным-черно. И меньше чем через 5 минут в Тереховке вдруг наступила темная пасмурная ночь. Столб темноты длинным узким конусом ушел в небо. И все это в полной тишине. Такого я раньше никогда не видел. В зоне всякое бывает, и полностью привыкнуть к ее фокусам сложно, хотя со временем и вырабатывается что-то вроде иммунитета к чудесам. Однако от вида тьмы средь белого дня, широкого круга глубокой ночи, в которую погрузилось селение, стало крепко не по себе. Или активировали мы какую-то редкую аномалию, или сама она периодически просыпалась, но прав фельдшер в одном точно. Если б задержались там, то в сталкерских картах стало бы над значком Тереховки на 3 крестика больше. Сильнейший приступ дурноты начался в начале у ереси, наверное, потому что в поселок он первый вошел и покинул его последним. Парень упал на землю, захрипел
и из носа на траву часто закапала кровь. После него свалился и я. Волна тошноты поднялась от желудка, отравила рот кисло-горьким, желчным привкусом. Ослабели мышцы, а мир завертелся вокруг меня в сумасшедшей кадриле. Потом глухо охнул фельдшер и, согнувшись, словно от удара под дых, вылил на землю только что выпитую воду. Но на ногах устоял и, шатая, словно пьяный, добрел до кривого деревца, где сбросил рюкзак. От дурноты помутнело в сознании. Глаза показались двумя раскаленными шарами, едва умещающимися в глазницах. Земля, несмотря на то, что я лежал, вставала подо мной на дыбы, крутилась каруселью, бешено раскачивалась, и потому я старался вцепиться в траву, сухие корни, чтобы только удержаться, не свалиться с нее. Желудок крутило и рвало жестокими спазмами. Чьи-то жесткие шершавые руки сдавили почки и словно тесто начали месить внутренности. От сверлящей боли почернело в глазах. Кажется, я заорал перед тем, как потерять сознание. Когда слипшиеся глаза наконец открылись, я обнаружил, что лежу на боку недалеко от сгорка. Лицо греет небольшой костерок, а вокруг уже стемнело. О, очухался! Шатающийся бледный фельдшер подошел ко мне, присел на корточки, подтащил к себе походную аптечку. «Ты как на нейростимуляторы реагируешь?» «Положительно!» – прошамкал я непослушным, заложенным густой слизью ртом. «Тогда держи укольчик!» Свободовец с треском сорвал оболочку с одноразового шприца, сломал носик ампулы, сноровисто сделал укол. «И таблетку под язык. Не глотать, не жевать. Просто держи во рту. На вкус мерзость, но помогает на ноги встать». «Не знаю, какая уж там мерзость, но никакого вкуса я так и не почувствовал. Да и что уж там, даже таблетку не ощутил. Словно набили в рот мягких шерстяных тряпок, а язык и губы заложили похожие на тесто слизью. Ощущение пакостное».
«Фу, то с ересью!»
«Плох, философ. Совсем никакой. В сознание не приходил. Не знаю, дотянет ли до утра. Мотор у него полчаса назад остановился. Пришлось с толкача заводить.
Ну, ударом в грудину».
Говорить фельдшеру явно было трудно. Пару раз он замолкал, коротко утробно всхлипывал, борясь с рвотным позывом.
«И хрен не узнает, что там было. Не радиация точно, не пси-поле. Чем-то нас очень странным накрыло в этом чертовом селе. Ты лежи, я к философу пойду. Ему, походу, больше всех досталось, и надо смотреть».
Чтобы отплеваться от слизи, я положил белый кружок таблетки на тыльную сторону ладони, которую до этого провел по лицу. На коже остались темные крошки засохшей крови. И стоило пошевелиться, как от нового приступа тошноты потемнело в глазах.
«Лежи, говорю», — повторил свободовец.
Однако я уже поднимался, нашаривая оружие. Ночь на носу, и как бы погано ни было, валяться нельзя. И спиной к огню, чтобы глаза привыкали к темноте, чтобы лучше видеть ночную зону в слабом свете костра. Раз уж довелось ночевать под открытым небом, то до самого рассвета никакого сна, а постоянно готовность к круговой обороне. Одна из самых пакостных ситуаций – ночевка вне укрытия, да еще и в малознакомом районе. То, что накрыло нас в поселке, отпускать не собиралось. Было так плохо, что даже мысль о том, что, наверное, это уже хана, вызвала только вялый протест и что-то отдаленно похожее на страх. Держать тело в вертикальном положении было все сложнее. Сознание лениво плавало по серой пустоте, и глаза никак не могли привыкнуть к темноте. Оружие периодически вываливалось из рук, и я, превозмогая нежелание двигаться, нашаривал его ощупью и снова пытался рассмотреть что-то в ночи, но видел только черноту и оранжевый круг постепенно гаснущего костра. Через целую вечность тяжелого тошного полусна я услышал, как свалился на землю и начал бредить фельдшер. Как он весь остаток ночи громко требовал скальпели и зажимы, отчитывал нерасторопных помощников, ругался и просил, чтобы кто-нибудь включил свет в операционной. Как похрипывал ересь и тихо трещали угольки. Руки отказывались держать оружие, ставшее вдруг очень тяжелым и скользким. Я уже много раз ловил себя на том, что сижу, сжимая в пустых ладонях воздух. Да, это, наверное, хана. Кто знает, какой неизвестной гадости успели схватить наши тела на той пустой улочке, и что она с нами сделает. Не в курсе, как контролеры или кровососы. Но снорки и зомби раньше совершенно точно были людьми. И я то был в черной ночной зоне, то вдруг ясно четко видел ватманский лист с почти законченным чертежом и слышал беззлобное ворчание коллеги по поводу накрывающегося отпуска в Пицунде. А за окном кабинета снег, свежий, чистый, и стекло по краям взялось ледяными узорами, намекая, что уже через несколько дней Новый год, праздник, и пора бы сегодня уйти с работы чуть пораньше, ведь дома ждут Маринка и дочка Ягоза. Потом вдруг опять тошно, давит жгуче болезненным спазмом желудок, и вот ты уже очнулся, понимая, что снова потерял автомат. Но силы желания искать его просто нет, и костер погас. Но все так же громко бредит фельдшер, зовет медсестру и тяжело хрипит философ. Значит, все пока живы. Пока. А сознание крутит и крутит калейдоскоп воспоминаний, перетасовывает их, как колоду старых, засалившихся карт, и швыряет их передо мной в каком-то диком, ненормальном пасьянсе. Хочется пить, но подняться и поискать фляжку я не могу. Остается только смотреть с самого краешка сознания за вихрями прошлого.